Так, ну что ж, давайте начнем. Нам осталось поговорить еще о Мекленбургской легенде, но это уже начало разговора одновременно и о Рюрике, это разговор серьезный. Я думаю, что мы его оставим чуть-чуть на закуску, напоследок. Давайте для начала вот на что обратим сейчас внимание, о названиях и самоназваниях. И для нас это весьма существенно. О названии «Славяне». Оно не очень сильно рассматривалось, так сказать, в XIX веке, там интересовали более глобальные проблемы. Здесь самые крупные, наверное, авторы, которые нам с вами встретятся, это, конечно, замечательный археолог, не так давно нас покинувший, Седов, и его потрясающий труд, который издан был в Москве в 1979 году, «Происхождение и расселение исторических славян». Вот он там пытается тоже обобщить это название «славяне», осмыслить, что это такое. И у него же есть последняя работа, она в 82 году вышла, это «Восточные славяне» в VI-XIII веках. Здесь, кстати, есть и масса очень полезного и нужного систематизированного материала по материальной и художественной культуре Киевской Руси и русских княжеств до монгольского периода. Это вообще, так сказать, вот период охватывает до монгольский период. И здесь он дает широкий такой историографический обзор тех людей, которые пытались разобраться в понятии славяне, венеды, словены, склавины и так далее. Ну, в общем, все, конечно, исследователи отмечали, что само это название довольно раннее. И вы знаете, что названия, они бывают достаточно различные. Вот оно относится к понятию самоназвания. Есть вещи, которые мы с вами называем. Там, да? Мы называем кота Барсик. Может быть, Барсик и не считает, что он Барсик, но мы его не спрашиваем, мы его так называем. А вот самоназвание... как он себя называет. Вот это другое. Значит, действительно, те племена, которые проживали на территории Восточной Европы, себя с какого-то момента стали называть славяне. Но дело в том, что здесь много названий. Если говорить о догунском периоде, то есть о времени до конца IV века, то здесь мы с вами встречаем названия Венеды, они уже есть, Анты, они уже есть, Словене, они, Славене, вот правильнее так, они уже тоже есть. А вот позднее, после гуннского периода, там появляются такие названия, как сербы, хорваты, дулебы, македоняне, ну и масса других племен. Вот они все появились после гуннского периода. Здесь, наверное, на что все обращают внимание, и Седов в том числе. Название Венеды появилось значительно раньше названия славян. Значительно. Слово, термин Венеды известно было Плинию Старшему. Термин Венеды было известно Страбону, а вот термин славяне им известен не был. Термин славяне появляется, как известно, только для византийских авторов. Значит, Венеды – это более ранний этноним. И, скорее всего, поскольку корней его или происхождения нет в латыни или в греческом языке, значит, это тоже самоназвание. Ну, и если мы посмотрим на творчество человека, который для нас является, конечно, высшим арбитром, хотя его давно уже нет, Он умер, слава богу, хоть не убили, умер в 1920 году, буквально замерзший в Петрограде, и было ему 56 лет, я имею в виду профессора Шахматова. Это был удивительный человек, и филолог, и историк, и философ, и историософ, один из последних русских энциклопедистов. Он, у меня такое ощущение, ушел из жизни в 20-м году, просто потому, что очень не хотел жить, уже не мог жить в этом мерзостном мире, который разрушал все, что для него было дорого. Незадолго до Первой мировой войны, которая в нашей истории сыграет такую трагическую роль, Шахматов сформировал свою теорию расселения славян, которая к этому времени, кстати, появляется его первая реконструкция авторского текста летописца Нестора «Повести временных лет». И, слава богу, эти работы сейчас переизданы, они были под запретом в течение всего советского времени, они стали возвращаться только в начале 90-х годов для нас. И вот в многочисленных своих исследованиях по этимологии славянских корней Шахматов приходит к следующим выводам. Во-первых, да, действительно, термин «венеды» – это очень древний термин, относящийся, возможно, к времени до Рождества и, возможно, значительно до Рождества сильно. Этот термин отражает, мы можем с этим соглашаться, можем с этим не соглашаться, это гипотетично в любом случае. Он отражает иллирийские или кельтские связи наших с вами предков. И Шахматов, большой знаток древних языков, обращает внимание на то, что термин «венеды» максимально близок к кельтскому корню «венед». Венед. А «венед» – это термин, который имеет разные значения. Изначальный, корневой, исходящий, видимо, из земли. Из этого, кстати, Шахматов делает вывод, ну, сегодня многими оспариваемый, но оспариваемый опять-таки достаточно гипотетично. У нас нет ни у тех, ни у других, ни у оппонентов, ни у утвердителей нет неоспоримых фактов, которые бы позволили сказать, это было так, а не иначе. Впрочем, даже такой, ну, скажем, противник Шахматова, как академик Рыбаков, он все равно тоже считает, как и Шахматов, что какая-то связь, вот Шахматов считал определенная связь, Рыбаков считает, какая-то связь между балтославянскими племенами, а мы с вами относимся к этой группе, и кельтофракийскими племенами, безусловно, существует. Вот Шахматов утверждает, что венеды – это синтез балтославянской группы и кельтофракийской. Ну, формально говоря, именно с этого синтеза и начинается история, собственно, славян. Те, которые относились к балтославянской группе и не вышли за ее пределы через синтез с кельтофракийскими племенами, они остаются в Прибалтике. Это пруссы, это жемайты, это аукшкайты, это земеголы, это латы, литы, то есть ну, современные литовцы и латыши. Соединительной ветвью, мостиком между венедами и балтославянскими племенами, законсервировавшимися на какое-то время, будет племенная группа ятвягов, проживавшая в верховьях Немана, затем как-то вдруг рассосавшаяся, потому что частью была присоединена, когда появится граница между Киевской Русью и Польшей, вот в этот момент исчезает и племенная группа ятвягов, потому что граница пройдет как раз по центру ятвягов. И та часть, которая окажется к востоку от этой границы, она, видимо, будет поглощена дриговичами. Ну, не видимо, а совершенно очевидно. Та, которая окажется к западу, будет поглощена мазовшанами, а если севернее, чуть севернее Немана, то она будет поглощена вот аукшкайтами. Но это вот такой соединительный мостик. Ятвяги не относятся ни к славянам, ни к летто-литовским племенам. Они вот такой вот долгоиграющий реликт, сохранявшийся. Значит, по Шахматову. Венеды, или тех, кого надо называть венедами, они владели землями по Одеру, по Висле, по реке Лаба, отсюда полабские славяне. Но где-то в первом веке нашей эры они будут потеснены германскими племенами, мы об этом говорили, это готы, германские племена и скандинавы в основном. И часть венедов ушла на восток. Ну, Шахматов считает так, на восток, на северо-восток, на юго-восток, он сторонник такого вот веерного расселения, мы об этом говорили. Здесь они смешиваются с... То есть они выходят из материкового пространства, они выходят из своей метрополии, двигаются на восток, широким фронтом все более расширяясь. И расширяясь на восток, они поглощают все новые и новые и новые в себя племена, конечно, чуть-чуть трансформируясь этнически. Какая-то часть венедов остается в районе реки Вислы, да, в корневом населении, мы их будем называть западные славяне, или венеды. А вот те, которые уйдут и отчасти трансформируются, они получают название славены. А вот как их определить? И как определить тогда слово венеды? В летто-литовском языке, не только в кельтском, мы тоже можем встретить вот этот самый следы термина венеды. Венедес, вендес, который означает изначальная земля, прародина. То есть венеды позиционируют себя, возможно, именно к этому времени, именно в момент начала миграции появляется этот термин. Они себя, те, которые остались на реке Висла, на реке Западный Буг, они позиционируют себя как изначальная, как материковая группа. А вот тогда кто ж такие славяне? Как появляется этот термин? От слова «славный», да, такое, ну вы можете представить, если вы приходите, да, к кому-то в гости, как вы, да, а я вообще славный человек. Ну ладно, ну хорошо. Но как-то это немножко не связывается в нашем сознании со славянами, потому что все-таки славяне люди, для которых такое открытое самовосхваление, ну, всегда критично. Вряд ли. Может быть, тогда от слова, да, они себя позиционируют, объединенные словом. Единством языка. Возможно, что это объясняет этот термин, но только в более поздние времена, максимально приближенные к Киевской Руси. Вот тогда и в византийских текстах появляется термин «словенный» с ударением на последний слог. То есть для византийцев важно «вене», «венес». А что же тогда приставка «сло»? Возможно, это термин, который появляется от значения посланный, засланный, сланный, то есть ушедший, младший. Вот тогда понятно, почему термин Венеды, он и раньше появляется, и остается неизменным. Тогда, кстати, нам с вами становятся понятны и многие конфликты между западными славянами и восточными славянами, которые долгоиграющие до такой степени, что он и сейчас опять вспучились не кстати. И что-то, видимо, в этом есть генетическое непринятие старшим родом успехов младшего рода, который, в общем, в этой жизни преуспел, ну, чисто говоря, исторически, преуспел в гораздо большей степени. Возможно. Но, во всяком случае, историки сходятся к мысли той, что термин «словенный» происходит не от слова «слово», не от позиционирования себя по единству языка. Это будет верно, когда утратится первое значение. Первое же значение «славян» – это направленный, поэтому и ударение на «а», буква «а» акцентируется, и она присутствует вместо буквы «о», да, «славянный». Вот такая вот у нас картина. Ну, правда, термин «венес», «вене», «веньо» мы с вами можем встретить и у других народов. Скажем, у эстонцев это термин «веняй», это у племени «вочь» сохранилось название «веньес», это у финнов, кстати, по сию пору сохраняется «венайя». Это термины, которые тоже обозначают вот изначальная принадлежность к земле, земельный, изначальный. Поэтому вот повторяю еще раз, что, видимо, мы здесь с вами находимся на верном пути. И еще одно последнее. Шахматов считал, что термин «Венеды» появился где-то в первом веке до нашей эры, примерно. Историк и филолог Королюк, который занимался этим вопросом, у него есть, у него нету, так сказать, сводного труда какой-то, у него есть в основном статьи, но каждая статья стоит внимания, правда, они жутко тяжело читаются. Да, так вот, это белорусский историк. Он считает, что Венеды – термин, который был неплохо знаком античным авторам в Древней Греции. То есть он был известен до V века, до нашей эры. Возможно, что здесь есть какая-то передержка. У Королюка есть еще одно соображение, что термином «Венеды» следовало бы называть всю балтославянскую группу. И только с течением времени происходит размежевание между поморами, вот это будут летолитовские племена, и речными племенами. Потому что если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что действительно, да, прибалты – это те, которые живут в основном по восточному побережью Прибалтики, от низовьев Вислы до примерно района Пярну. Что касается классических венедов, то что палапские, что мазовецкие, что полянские венеды, они все так или иначе не имеют выхода на море Балтийское, они все сугубо находятся внутри континента и расселены по речным поймам. И вот это разделение, оно было зафиксировано уже средневековыми хрониками, в частности, оно зафиксировано Бертинскими аналами. И после этого становится уже, что называется, введенным в научный обиход, потому что Бертинские аналы – это основной наш источник по истории раннего средневековья, ранней древности. Что касается, собственно, славян, то, как и венеды, это речные племена. Сама география предполагает их расчленение. И в связи с географическим фактором появляются и новые самоназвания. Еще хочу обратить ваше внимание, что в византийских источниках есть такой термин, как «славиния» или «славения». Но я не думаю, что здесь нужно уж очень объяснять. Да? Там ведь есть термины такой, как «Армения» и Грузия, и Аравия. Что такое Аравия? Аравия – там, где проживают арабы. Армения – там, где проживают армяне. Грузия – там, где проживают грузины. Ну, а Словения – это там, где, видимо, проживают славяне. Так что само наличие термина «славяне» уже достаточно точно указывает на самоназвание. И еще одно дополнение. Есть такая гипотеза, которая принадлежит Разводовской, филологу, Фасмеру. Ну, поскольку Фасмер из них, наверное, самый знаменитый, Будимиру, там еще историк такой, да, Фасмер самый знаменитый, это называется теория Фасмера. Она еще называется гидронимическая теория происхождения термина «славяне». Ну, во-первых, они от чего отталкиваются? От того, что в древности Днепр назывался Славутич. То есть они просто ставят местами, переставляют местами. Да? Группа рыбаков считает, что все-таки сначала там появились на реке Борисфен славяне, и вслед за этим они же и стали называть реку Днепр, значит, Славутичем в честь себя. А Фасмер, он просто меняет местами. Сначала есть река, а затем уже в честь реки Днепра появляется вот и такой термин, как славяне. Кстати, эта теория сегодня является руководящей и направляющей среди наших желто-блакитных товарищей. Ну, это вот, я понимаю, что это издержки научной такой политологии. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что, ну, смотрите, есть река Слава в Польше, в Польше есть река Славина, в Хорватии есть река Славинца, в Польше есть река Слуя, она же в древности называется Словня. Ну вот, вполне возможно. Другое дело, что почему Фесмер считает, что именно реки дали название, а не наоборот. Вторая гипотеза это так называемая филологическая, она принадлежит, ну, таким ведущим представителями ее является Соловьев Сергей Михайлович, Ключевский Василий Васильевич, Платонов Степан Федорович. Вот они утверждают, что славяне позиционируют себя по принципу единства языкового. Мы об этом уже сказали. И отсюда, кстати, появляется и термин, одновременно появляющийся немцы. Немцы – это те, которые немые. Словены – те, которые объединены словами, словом, языком. И еще одно понятно. Словены – это те, которые говорят, говорят ясно. Еще раз повторю, что эта теория абсолютно верна, во всяком случае, на момент 8 века. На момент 8 века – да. 6, 5, 4 веков, ну, это уже весьма проблематично. Третья гипотеза, она принадлежит польскому языковеду Атамбрийскому. Он обращает внимание на древний кельтский термин, слово, которое значится как «слуй». «Слуй» в более поздних произношениях «слой», «слой в», иногда произносимый как «слоув», но это в зависимости от транскрипции, и означает он «родственники». Даже более того, в кельтском языке они обозначают не просто родственники, а содомники, потому что родственников много, род. А вот те, которые живут конкретно в одном доме. Значит, тогда славяне себя называют таким образом, если их самоназвание происходит от этого слов, то есть содомники, родственники, себя позиционируют именно как на основании родственного принципа. И отсюда уже выводят атамбрийский и термин «слобода», несколько вольно, мне кажется, все-таки играя буквами. То есть «слобода» – это собрание вот, родственников. И, как ни странно, «слуга». Дело в том, что действительно слово «слуга» в раннем славянском языке все-таки имел другой термин. Не тот, который прислуживает, а тот, который младший, отдаленный. «Слуйг» – отдаленный, младший. Ну, а младшему и понятно, что ему положено прислуживать старшему. Младший брат – прислуживает старшему брату. Дети прислуживают родителям, а не наоборот. Вот этот принцип возрастной иерархии, кстати, он будет в Древней Руси, ну, вплоть до 17 века быть чрезвычайно важным, даже не поддающимся каким-то вот сомнениям. Далее. Четвертая гипотеза, которая принадлежит замечательному филологу и жителю Петербурга, к сожалению, его сегодня уже нету, Трубачев. Вот Трубачев попытался рассмотреть термин «славяне» не изолировано, как это пытались сделать все, а на фоне или в контексте других слов с суффиксами. То есть, как говорится, посмотреть на это слово со стороны суффикса, то есть с конца. Славянин, словя, суффикс «янин» и «енин». Каково положение? Значит, суффикс «янин» или «анин» в русском языке указывает отнюдь не на связь с какой-то территорией. То есть это термин не территориальный. Здесь, пожалуй, есть только одно исключение, на которое обращает внимание Трубачев. Это «киевлянин». Центральный город. А вот остальное, смотрите, там Москва, москвич, ич, Рязань, рязанец, ец, Новгород, новгородец, Псков, Пскович. И на это обращает внимание Трубачев, что территориальные суффиксы – это все-таки ич и ец. А вот суффикс «янин» или «анин» указывает на статусное происхождение в сословии. Так сказать, это термин, то есть славяне, это термин не территориальный, а термин социальный. Он указывает на принадлежность человека к какой-то группе. Другое дело, что эти группы из социальных затем становятся группами этническими. Ну, например, там, есть такое племя бежание. Да? Значит, куда-то бежали, уходили. Там. Или есть такое племя кличание. Да? Видимо, кликали кого-то. Ну, правда, так можно далеко дойти. Можно дойти до того, что галлы – это племя, которое происходит от термина «галдят». Что, может быть, смотря на французов, нам даже и понятно. Да? Но абриты, видимо, это те, которые бреются. Так что здесь надо быть очень осторожными. Но... Вот есть такая позиция, мы ее с вами должны учитывать. Вполне возможно, что славяне, естественно, себя позиционировали более социально высоко, чем местные племена. И тогда термин «славянин» вполне мог быть не только происходить от слова «посланный», «направленный», но одновременно с этим превращаться и в термин, который указывал на более высокое на этой территории социальное и этническое происхождение, ну и, значит, в какой-то степени мы можем с вами объединить, так сказать, два таких термина. Собственно говоря, я перечислил основные такие вот гипотезы, да, есть и другие, безусловно, но я думаю, что они все так или иначе восходят к тем, которые указал. Для нас сейчас важно вот это вот. Венеды, более ранние, указывающие на материковость, и поэтому мы уж... Понятно, это ваше право и верить Шахматову о веерном расселении или верить Рыбакову о южном расселении и затем веером на север. Это варианты. И Рыбаков, и Шахматов, и Трубачев, и любой историк точно вам может сказать, но, может быть, за исключением каких-нибудь авторов журнала «Волхв», у них и Христос является славянином, поэтому к ним надо относиться осторожно, как к больным людям. Но если я сижу на их там заседучки, иначе я не могу это назвать, и меня они все дружно убеждают, что слово «Павел», «Паша» от слова «пахать». Я говорю, интересно, а слово «Савл» тогда от чего? И они долго думали, но сказали, что они тоже придумали. Сказал, я не сомневаюсь, что вы придумаете. Но это уже, понимаете, это называется, если очень хочется, то, конечно, даже по остаткам недопитого кофе всегда можно увидеть, так сказать, имя своего суженого, если в девках засиделась. Ну, плюс чуть-чуть фантазия. Там, плюс фантазия, минус образование. И тогда вы порождаете все, что угодно. Это... Вот, пожалуй, только эти ребята будут утверждать, что все в этом мире произошло с берегов Верхнего Днепра. Все абсолютно. За исключением жителей Вологды, которые провели конференцию не так давно, указывая, что древние греки пришли на Пелопоннес именно из-под Вологды. Но это уже, да, это, повторяю, это издержки, так сказать, местечкового национализма краеведческого. Так можно все, что угодно доказать. Да, вот так вот, в Грецию. Ну, почему бы нет? Не совсем понятно, зачем. Хотя, с другой стороны, понятно, да, там тепло, там яблоки. Сначала в Крым, дальше через Черное море. Хотя, на самом деле, понимаете ли, дело в том, что смена племенами своих, своих насиженных мест – это всегда трагедия. Она никогда не проходит безболезненно для племени. Оно всегда очень сильно теряет. И оно должно много в себя вбирать каких-то элементов. Итак, для нас понятно, за исключением волхов, что Венеды – это изначальная территория, означающая изначальный земельный корневой, сегодняшнее слово «метрополия». Славяне – это территория, которая заселяется путем расселения, направленные, посланные. С течением времени, когда формируется в известной степени разрыв в VI веке, в VI-VII веке появляется разрыв между западной и восточной группой, термин может приобрести а. социальный статус, б. он может приобрести статус, значение принципиально иное. Славяне – это не те, которые посланы, это те, которые объединены словом. И вот тогда буква а сменяется на букву о. И уже в этом качестве славяне медленно мигрируют на север по рекам. Вот это что касается венедов и славян. Группы, с которыми нам так или иначе придется сталкиваться, сербы. Сербы. Это вот самоназвание югославского центрального племени. Ну, после славян это наиболее древний этноним. Он встречается, я бы сказал, чуть не сказал преимущественно, он встречается только у южных славян. Самоназвание сербы встречается другое, сербине с суффиксом. Для нас важно и то, и другое. Сохранилось известие о западных сербах, о восточных сербах, о южных сербинах, но, судя по всему, они все принадлежат к одной и той же группе. Что может означать этот термин? Тут несколько вариантов. Крупный специалист-языковед, общепризнанный, наверное, авторитет, Шафарек, чешский историк и языковед, он считает, что этноним серб произошел от двух реконструированных форм. Первое – это серб, а второе – это среб. Такие слова в древнерусском языке присутствуют. Они означают «есьме», «родить», производить в зависимости от вот вариаций. Эти слова сохранились в сербском языке по сию пору. Среб – это вот есть сущностный. Значит, тут два варианта, говорит Шафарик. Либо сербы себя позиционировали с тем, что они просто существуют, и были рады от этого безмерно. То есть вот мы есть, кто ты, а я – это вот я. Ну, для древнего человека, между прочим, это вполне достаточно объяснение. Ты кто? Я. Очень хорошо. А ты где? А я есть. И если вы спросите ребенка, он вам примерно так же и ответит. Но мы же с вами как раз находимся в детстве. Да? Вот мы есть. Но есть второй момент. Среб родить, но родить, простите, не от женщины. В данном случае имеется в виду родить продукт питания какой-то там, зерно, ячмень, то есть то, что дает земля. Значит, если происходит какая-то связь с этим термином, то тогда, может быть, сербы себя, уговорит Шафарек, и позиционируют как земледельцы. Все это было бы замечательно, если бы не учесть одно обстоятельство. Сербы слишком долго мотались по земле, прежде чем осели на берегах вот Дуная. Это очень беспокойное, я бы сказал, племя, весьма воинственное. Оно хотя и в ограниченном регионе, северо-балканском, но кочующее на протяжении долгого времени. Советский, русский советский языковед Ильинский обращает внимание вот на что. Да, есть термин «серб», но есть еще такой термин, глагол «присербиться». И он, между прочим, есть не только в сербском языке, но он есть и в македонском языке, и он есть в древнеславянском языке. Есть и такой, скажем, термин, как посереб, иногда встречающийся даже в русских летописях. Посереб – это пасынок. Так вот, если посереб – это пасынок, то посербиться – это присоединиться, пристать, привязаться, вот где-то так. Правда, из этого Ильинский делает странный вывод. Сербы, таким образом, это те, которые объединились. Вообще-то можно было бы сказать, что сербы себя позиционируют именно как пасынки, как вторичное племя, но, простите, вторичное к кому? Может быть, если они заселяют территорию, принадлежащую Византийской империи. Тогда действительно, входя в пространство Византийской империи, только это уже не Ильинский. Ильинский до этого, это не говорил, да? Просто я продолжаю его мысль, да? Если сербы вошли в пространство Византийской империи, то тогда они действительно становятся федератами. Так византийцы называют, федераты Византийской империи. Мы такие племена еще в 15-16 веках называли племянничками. А племянничек – это посереб. Да? Значит, вторичный. Вроде как бы не родной, но не совсем. Но обязательно младший. Младше по статусу. Тогда понятно, если сербы себя определяют как племянники, то тогда папашей выступают ребята из Константинополя. Ну, тогда племянники здорово отблагодарили папаш. Но это уже, так сказать, другая история. Третья версия – это Ковалев. Ну, он там, в принципе, согласуется с Ильинским в некотором смысле. Он просто обращает внимание на то, что сребы – это еще и посреб, среб, посреб. В более поздние времена, скажем, во времена битвы на Косовом поле, так называли побратимов, военных побратимов. Тогда из этого можем сделать вывод, что сербы – это те люди, которые себя определяют как военные побратимы, что тоже может согласовываться с ситуацией, потому что сербам приходилось довольно много воевать. Ну и обращаю ваше внимание на теорию, которая, мне кажется, ничуть не менее верной, может быть, даже более верной, чем все остальные, хотя она и совсем не героическая. Принадлежит она историку из Восточной Германии, Шустеру. И вот у Шустер на что обратил внимание? Не мудрствуя лукаво, он сказал, а ведь есть такой термин «сербать». Это не матерное слово. оно означает хлебать, жрать, есть. Хлебать имеется в виду, сербать, это есть из одной миски. То есть не у каждого тарелочка, а вот все вместе. Тогда мы с вами, если мы с вами сербаем, то тогда мы соработники, сотоварищи, родственники, и здесь уже не столь важно, являемся ли мы родственниками, или товарищами, или соработниками, мы с вами делим общую трапезу. Простите, одной ложкой, в пойло-то у нас ложки индивидуальные, а пойло у нас с вами единое. Это высшая форма доверия. Потому что тут абсолютно форма доверия, никто никого не траванет. Едку не подольешь ближайшему, да? Траванутся все. Значит, вот тут варианты какие. Сербы, говорит Шустер, это народ, который действительно много кочевал. Возможно, он вбирал в себя какие-то племена, да? Они, что называется, условно говоря, рассаживались вокруг, и появлялся какой-то союз. Такой вот союз, связанный, конечно, брачными узами, таким молочным родством. Но здесь себя люди позиционируют не столько по родству, сколько по братанию, по соработе, по некоему единству. Пожалуй, в разной степени, но эти термины, эти объяснения вот этого этнонима сербы, ну, они, может быть, взаимно дополняют друг друга. Еще раз повторяю, слово с течением времени, термин с течением времени сильно изменяется, трансформируется. И, наконец, последнее. Есть ведь еще один термин, связанный с сербами. Это серв. Серв. Иногда как серев, иногда как сереб. А этот термин тоже, между прочим, сохраняется. Означает он охранять. Охранять. И вот за это, кстати, многие историки, в том числе, кстати, и сербские, они уцепились. И, наверное, думаю, что справедливо. Да, сербы – это те, которые отделились от единого восточнославянского мира. Да? От восточнославянского мира. Значит, уже были славяне, не венеды, а славяне. Когда это могло произойти? Это могло произойти только тогда, когда шло движение на запад вместе с гуннами. Понятно, что сербы были младшими в этом переселении народов. Сербы – это и есть те группы восточнославянского суперэтноса, которые откололись и были как вот молекулы захвачены потоком. Одни из. Они могли, понятно, да, и еще одно замечание. Сербы это не какая-то изначально, не какая-то единая этническая группа, там кусок полянов или кусок северянов, нет. Это разрозненные люди из разных племен, те, которые согласились добровольно участвовать в переселении народов. В основном это молодежь. В любом случае, они были младшие и по отношению к своим племенам, из которых они ушли, уходила молодежь, и по отношению к гуннам, которые, конечно, в этом союзе, в этой федерации позиционировались как старшие. Они могли выполнять функции охранительные, охранять транспорты, охранять дороги, охранять стада, в конце концов. То есть сербы – это те, кто охраняет. С течением времени это те, кто обороняется. И довольно скоро пришло именно это значение. Но дело в том, что не случайно все эти термины довольно близки. И посереб, и серп, и серев. В них всех присутствует одно и то же смысловое действие – объединение. Садимся ли мы кушать из одной миски – мы объединяемся. Охраняем ли мы стадо – мы объединяемся. Охраняем ли мы территорию – мы объединяемся. Охраняем ли мы собственный дом – мы объединяемся. В любом случае термин «серп» связан с охранением, с обороной, объединением и обороной. Рядышком с сербами, не очень дружно, правда, последнее время, но проживала и проживает и сегодня этническая группа, которая называется хорваты. Правильнее ударять на первый слог, не хорваты, а хорваты. У хорватов есть два больших ареала в их расселении. Первый ареал – это южнославянский. И второй – это северославянский. Ну, северославянский довольно относительно, карпатский. А южнославянский, понятно, это… вообще хорваты проживают на шикарном месте. Это счастливая Иллирия, в которой родился Юстиниан, в которой умер Диоклетиан. Это место международных курортов. Правда, в последнее время изгаженное созданными концентрационными лагерями, построенными ребятами из ОБСЕ и НАТО. Но это все-таки временно. Значит, вот в этом прекрасном месте проживают. Безусловно, хорваты – это также та этническая группа, которая была захвачена и брошена вслед за гунами, уходила вслед за ними. Таково мнение, во всяком случае, Седова. Они принадлежат черняховской культуре, но это понятно, это нас не очень интересует. Они двигались позднее всех, сравнительно медленно, и довольно рано стали уклоняться, когда гунны стали уходить на запад, далеко туда, к Каталаунским полям, а хорваты, они постепенно стали уходить на юг. Вот на территорию Иллирии. Если посмотреть по карте, как раз вдоль охраняемой римлянами границы по линии Зальцбург, Вена, Грац, Триест. Вниз. И так оказались на берегу Адриатического моря. Окончательное их расселение относится к середине VI века. То есть, условно говоря, к 540-560 годам. Сейчас я завершу. Это группа племен, вполне возможно, себя может позиционировать от термина, древнесербского термина «харвка». «Харвка». Он, правда, не очень хороший термин. Он означает «женский, изобилующий женщинами». Это не значит, что хорваты состояли из одних женщин. Это другое. Мы ведь с вами знаем, что славяне, анты, они принимали в себя различные индоарийские группы. А среди индоарийских групп была такая группа, как моэты. Следов моэтов в Западной Европе мы не видим. Значит, они где-то растворились. Моэты очень хорошо нам известны по одной отличительной черте. У них был матриархат, следы матриархата. Именно моэтов, скажем, Геродот принимал за амазонок. Но куда делись моэты? вошли в пространство восточнославянского мира. Здесь они растеряли многое из своего классического матриархата, но какие-то черты матриархата, наверное, остались. Кстати, действительно, у хорватов присутствуют реликты матриархата. Поэтому это вполне может быть. Сегодня это считается общим местом. Вот такое объяснение. Ну и, наконец, последнее. Хорват. Мы же понимаем, что южное произношение всегда мягкое. Оно «з» сменяет на «х», «с» сменяет на «х». А если так, то тогда мы ведь можем прочитать и иначе. Не хорват, а сормат. Сарматы. То есть какая-то связь с сарматской группой. Это вполне реально, потому что маэты относятся и не столько к скифской, сколько к сарматской, более дикой, более грубой группе. Это и понятно. У скифов с их очень сильно развитой эллинистической направленностью очень трудно найти было бы следы матриархата. А вот у сарматов, которые были более примитивны, следы матриархата присутствовали. Так что, посмотри, мы с вами можем проследить судьбу хорватов. От первых упоминаний моэты – это район Таджикистана, где они спускаются с гор, идут до Аральского моря через Маверанагар, заселяют низовья Амудари у Аральского моря, выталкиваются гуптами на север, поднимаются и заселяют младший казахский джуз, то есть современный западный Казахстан, выдавливаются отсюда теми же самыми гуптами и заселяют территорию Кубани, выталкиваются отсюда уже, значит, идущими гуннами и растворяются через какое-то время в днепровских племенах. А отсюда уже отдельно слившиеся роды, утратившие свои матриархатные черты, стекаются вслед за гуннами и находят себе упокоение вот в пространстве счастливой Иллирии, так прекрасно воспетой Шекспиром в «Двенадцатой ночи». Разобрали только три племени. Тоже неплохо. Всего хорошего.